подкасты «Радио Свобода».
Чому Вольга Горбунова подала у адстаўку з пасады прадстаўніцы ў сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету? Чаму былая палітзняволеная не хоча быць палітыкам? І што збіраецца рабіць далей? Публічныя і непублічныя рэчы абмяркуем з самой Вольгай Горбуновай. Добры дзень, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». З вамі Ганна Соусі. На сувязі, як я ўжо сказала, Вольга Горбунова, былая прадстаўніца ў сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету, былая палітзняволеная. Вольга больш за 20 гадоў дапамагала абараняць правы ўразлівых сацыяльных груп, у тым ліку жанчыну і прадстаўнікоў ЛГБТ супольнасці. Вольга, як вы, ну вот я бачу, усміхаецеся, стала лягчэй, цяжэй пасля таго, як адстаўка стала публічнай?
Вітаю. Да, безусловно, это был стресс, такое чувство неопределённости и был большой страх, что я принимаю такое решение и не могу оценить, как бы на самом деле последствия, реальные последствия такого решения и будут ли они соотноситься с моими планами. И, может быть, это ошибка. Достаточно долгий период были такие сомнения. Есть грусть, безусловно, есть благодарность к уже бывшим коллегам, к другим представителям демократических сил. Ну и, конечно же, немного чувства облегчения, потому что это, правда, все очень долго затянулось. Но мне хотелось создать такое пространство, чтобы у кабинета была эта возможность подготовиться, найти замену. И на самом деле, когда я приняла когда-то решение уйти в Радиславе с руководящей должности, я предупредила команду за 2 года, ровно за 2 года, что я планирую уходить. Поэтому, ну, похоже, я просто такой человек.
А тут за сколько вы попередили, что будете сходить?
Ну, я подала в отставку 2 августа.
Это до конференции «Новая Беларусь», так?
Ну, атрымліваецца так.
Вольга, вы шмат разоў былі ў эфіры «Свабоды прэміум», вас аўдыторыя наша добра ведае, вы былі адной з галоўных удзельніц візуалізаванага падкасту «Архіпелаг Белах». І тым не менш, я папрашу маю калегу Глафіру Жук больш дэтальна расказаць пра вас, пра вашу працу, пра ваше жыццё.
Вольга Горбунова была прадстаўніцай у сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету са снежня 22 году. Сярод найважнейшых яе дасягненняў – правядзенне онлайн-маратону салідарнасці з палізняволенымі «Нам не ўсё адно» і запуск службы сацыяльнай дапамогі беларусам і беларускам «Адно вакно». З яе ініцыятывы пераклалі на беларускую мову дапаможнік у вызваленні палітвязняў. Дзярждэпартамент ЗША ўзнагародзіў Горбунову міжнароднай прэміяй за адвагу International Woman of Courage Awards як праваабаронцу, якая прысвяціла сваё жыццё абароне правоў жанчын, дзяцей, ЛГБТК+, і іншых маргілізаваных групаў у Беларусі. Вольга Горбунова скончыла педагагічны універсітэт імя Максіма Танка з адукацыяй «Яна псіхолях». Горбунова, заснавальніца прытулку для пацярпелых ад хатняга гвалту, былая кіраўніца грамадскага аб'яднання «Радзіслава», зліквідаванага ўладамі. Больш за 10 гадоў Вольга вучыла прадстаўнікоў праваахоўных органаў, сістэмы сацыяльнай абароны, аховы здароўя, як працаваць з ахвярамі хатняга гвалту. У траўні 20-го году ў Менску Вольга рыхтавала адкрыццё кавярні клубу «Норм», дзе меліся працаваць дзяўчаты і жанчыны, пацярпелыя ад гендернага, у тым ліку, хатняга гвалту. Але праз пандэмію праект закрылі. У 21-м годзе Вольгу Горбунову арыштавалі ў Менску за нібыта ўдзел у арганізацыі маршаў за правы жанчын у 20-м годзе. Ёй прысудзілі 3 гады хатняй хіміі, але Вользе ўдалося ўцячы з Беларусі. Вольга не хавае прыналежнасці да ЛГБТ. Яна лаўрэатка міжнароднай праваабарончай прэміі «Frontline Defenders» за 22-й год. Горбунова – адна з гераінь міжнароднага дакументальнага фільму «Вуман», дзе сабралі аповеды 2000 жанчын з 50 краін свету.
Вольга, ну вот и першым мы пагаворым пра прычыны вашага сыходу. Я хацела б працытаваць некалькі каментароў на ваш сыход, якія я знайшла вот учора ўвечары, сёння з раніцы ў інтэрнэце. Адна цытата Светланы Мацкевіч, сябры каардынацыйнай рады, я цытую: «Гэта быў адзіны прадстаўнік АПК, перад якім я здымаю капелюш і нізка схіляюся. Яе сыход услед за Кавалеўскім і Сахашчыкам, гэта ўжо не знак бяды, а поўная безнадзея, крыж на ўсім АПК пры ўсіх прыгожых словах Ціхановскай. Калі все усе рытуалы адкласці ў бок, то ў аснове гэтых сыходаў, думаю, поўная прынцыповая нязгода з палітыкай і генеральнай лініяй. Яны сыходзяць, а прызадумвацца трэба ўсім. Яшчэ адна цытата ад палітолага Розы Турарбекавай. Вольга Гарбунова выйшла з кабінета, мяркуе, што гэта вялікая страта для дэмакратычных сілаў, і гэта не стала нечым выпадковым. Яшчэ адна цытата ад кіраўніка БАЭСУ Андрэя Стрыжака. Вольга Гарбунова пакідае пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Калі мы з вамі насамрэч спрабуем у сапраўдную мадэль дзяржавы, то сыход чыноўніка з пасады, добрая практыка, дзякую за добрае, што было зроблена. А Вольга, ну, у мяне вельмі наўпроставае пытанне да вас, вы можаце пракаментаваць гэтыя допісы. Чаму вы сышлі з кабінету?
Слушайте, это как в знаменитой песне. А пока либералы мямлят, а правые жаждут крови, я решила отойти в сторонку, покурить и выдохнуть. И на самом деле это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. И возвращаясь к тому, что было сказано в этих комментариях, безусловно, я считаю, что создание таких структур – это хорошая конструктивная попытка. И, например, мои приоритеты, они никак не изменились. Это помощь политзаключенным и их семьям. И я очень много раз говорила раньше в интервью, что нужно отделять от политического трека вопрос освобождения политзаключенных, так как это очень важный гуманитарный вопрос. Люди сидят 4 года, люди в критическом состоянии, люди в инкоммуникадо. И я просто решила, что нужно начать с себя.
Чакайце. Вот тое, што Светлана кажа, што ў аснове гэтага сыходу поўная прынцыповая нязгода з палітыкай генеральнай лініі. Я разумею, што вы не ўсё можаце гаварыць, але тым не менш, гэта нязгода з генеральнай лініяй?
Ну, безусловно, есть много причин, определяющих как бы мой уход, и одна из них – это такое идейное политическое несогласие, и мне кажется, это нормально. Потому что, ну, мы все достаточно разные, имеем разный бэкграунд, у нас как бы могут быть разные ценности, разные видения стратегии, поэтому это ненормально оставаться в такой ситуации, когда, ну, как бы твой голос в меньшинстве, и все решения принимаются путем голосования, но персональную ответственность за принятые решения несешь. Ну, вот так меня точно, ну, ненадолго бы хватило. Поэтому это такая история, связанная с тем, что ты либо предпринимаешь попытки как-то встроиться в существующий контекст системы, либо выбираешь какой-то иной путь, ну, что, в общем-то, я и выбрала. Мне кажется, что у меня уже просто нет времени, сил на убеждения, уговоры. Я сейчас говорю не про коллег кабинета, я говорю вообще в целом про демдвижение, про очень разных партнеров внутри движения. На убеждение в ценности человеческой жизни, на то, что там, не знаю, помилование – это важный и правильный шаг, на который пошел официальный Минск, что это сигнал. Но, знаете, как пели Эрдорат, помните, в этой песня их новой, которую Надежда написала в колонии, и над которой столько людей ломали голову, что они имели в виду, то их, кто не разумел, то и не заразумели. И я просто поняла, что нужно сакцентировать вообще свою деятельность, свои силы на том, где будет конструктивность, где будет движение вперед, а не попытки как-то... не знаю. Бороться за условную власть, контроль, позиции, должности, вступать в конкуренцию. Как бы это точно не моя стратегия. Я думаю, что мы переосмыслим через какое-то время, почему голос политзаключенных и их родных не такой громкий, как голос тех людей, которые успели сбежать из Беларуси еще в 20-м. И, ну, я думаю, мы тоже ряд таких интересных моментов сможем найти для себя, но вот эта героизация политзаключенных, она, конечно, приводит к очень грустной логике. Они готовы сидеть до конца, он их не отпустит, они опасны для режима, Лукашенко недоговороспособны, и все. Ну, вот этот вот весь как бы общепринятый нарратив. Но это также приводит к следующему звену этой цепи, что получается, тогда нам ничего не нужно для этого предпринимать.
Ольга, вот тут не все бачать, а ну вот я на початку, коли мы рыхтавалися там до запису, побачила вашу маечку и надпись на ёй. Что там написано? Можете там ну показать и прочитать зараз?
Слушайте, но эта майка — это последнее слово Олеся Беляцкого про то, что лепее тяжкие перамовы, чем безлитостное противостояние. Это, конечно, сложный вопрос, явно не для этого интервью, и тут может быть очень много мнений. Мне просто хочется сказать, что мне очень не хватало все это время, ну вот, голоса таких людей. Во-первых, людей, сидящих в тюрьмах, выходящих из тюрем. Во-вторых, ну таких моральных авторитетов, если можно так назвать. Людей, на которых многие смотрели. Некоторые в тюрьмах, и некоторых уже с нами нет. Например, Олег Гулак, который умер в изгнании. Или Олесь Беляцкий, который находится, Нобелевский лауреат мира, в тюрьме. Я думаю, что у них были бы эти аргументы, и были бы, ну вот, вот эта сила помочь исправить эту ситуацию на самом деле и предотвратить, возможно, еще более худшие последствия для Беларуси. Это, конечно, вызывает очень серьезную обеспокоенность, что у нас кризис идей, кризис людей. И при всем при этом, как часто мы с коллегами обсуждаем, как хотелось бы, чтобы пришел кто-то взрослый и сказал, как правильно сделать. И ну вот моя коллежанка периодически просто говорит, что а взрослые — это теперь мы. И ну вот в этой истории нужно принять эту реальность, что нам нужно предпринимать все усилия, чтобы как можно больше людей привлечь к таким важным вопросам.
Я веду вельми шмат непублічнай працы вы рабілі, про яе калі-небудзь, магчыма, вы расскажете. Ці вы былі часткай каманды, якая хаця б якім чынам удзельнічае ў перамовах дзеля вызвалення людзей, якія цяпер вот з ліпеня выходзяць? 115 чалавек, калі верыць таму, што ўлады гавораць.
115 плюс 5, я хачу сказаць, потому што 5 беларускіх палітзаключённых з украінскім гражданствам былі асвобождзены в рамках абмена в июне. Это целых 120 человек. И, безусловно, эксперты выдвигают много гипотез. И я не хочу спекулировать на этом, не хочу там делать вид, что у меня какая-то есть инсайдерская информация, или я была участницей каких-то кулуарных процессов. Мне кажется, нам важно понимать, что это был, что это начался важный процесс, такой растянутый во времени, когда были не единичные освобождения, а прямо вот десятки, уже вот за сотню перевалило людей. И похоже, что это было такое системное решение, потому что ведь на самом деле помимо помилования у Минска есть иные как бы правовые механизмы. Это УДО, это замена наказания более мягким, потому что там, не знаю, пенсионеров, несовершеннолетних, всех можно перевести хотя бы на домашнюю химию и дать возможность людям сохранить свое здоровье, свои семьи, вернуться к детям. Поэтому мне кажется, что тут все достаточно предельно понятно. Минск озвучивает свои ожидания через пропагандистские СМИ. И тут скорее вопрос, как международное сообщество отреагирует на это. Мы уже видели, как не ведутся.
А как бы вы сформулировали это и шакание официального Минску, який он охудшивает про пропагандистские СМИ, как вы кажете?
Ну, последнее заявление, что мы видели, они редкие, но они выходят, про то, что важна... Важно вот это внимание, благодарность. Никто не сказал спасибо. Но при этом мы понимаем, что ну, происходят у Минска какие-то процессы, связанные с внутренними делами предвыборными, связанными с внешними. Как бы интересы официального Минска, ну, всем достаточно понятны, известны. Вопросы санкций, вопросы изоляции. Ну, то есть как бы режим давно говорит о том, что хочет перевернуть страницу, и в этом вообще ни разу не лицемерит. Поэтому сложно говорить про недоговороспособность, когда хотя бы у одной стороны есть четкое понимание этого процесса. Поэтому, да, мне просто...
Вы перекананы, что режим саправды хочет перегорнуть сторонку, и это может быть, коли будут вызволены все политзняволенные?
А какая перспектива? Ну, я имею в виду, Мой личный интерес вообще вернуться домой, обнять родных, сажать деревья, вот, и как-то самореализовываться. Ну, как бы жизнь мне показала, что идей может быть много, и хотелось бы, чтобы они как-то шли в конструктивном русле, а не вопреки, какая-то постоянная борьба. И явно у тех людей, которые сейчас в новой команде в Минске на таком хорошем уровне принятия решений, есть много перспектив, возможностей, есть видение, я предполагаю, потому что есть соответствующий бэкграунд. И я правда не верю, что если, ну, сместить немножко фокус и посмотреть на Беларусь сейчас в более таком широком глобальном контексте, что политзаключенные — это сейчас самая большая опасность для страны, учитывая нахождение геополитическое, учитывая все остальные глобальные процессы, которые идут вокруг и в нашей стране. Поэтому, мне кажется, вот эта позиция международного сообщества, которая не ведет переговоров с террористами, и мы увидели 1 августа большой обмен с выходом российских политзаключенных, это как бы сигнал для нас про то, что на самом деле есть и сохраняется много возможностей, и тут вопрос, на какую помощь мы можем рассчитывать. И, безусловно, положение Беларуси в этой мировой повестке, оно более печальное, чем в 2020 году. Оно более печальное по сравнению с войной, которая пока еще идет рядом. Вот, и кого реально беспокоит судьба, например, той же Марии Колесниковой, которая весит 45 килограмм при росте 1,75 м, находящаяся в абсолютной изоляции, которая не может даже поддерживать отношения с другими женщинами в колонии. Вот, например, мои самые близкие отношения в последнее время – это мои вышедшие сокамерницы, которые выехали в другие страны. И это огромная поддержка друг друга, это огромная такая взаимовыручка, а у нее этого ничего нет. Я не представляю, что такое столько времени находиться в одиночном заключении. А это, между прочим, политзаключенная, которая всегда выступала за мирные переговоры, за диалог с властями. Ну, вспомните только ее вообще появление на улицах Минска, пока она была на свободе. И вот это, ну, как бы, меня как бы очень потрясает, что такие не то что безопасные, а такие полезные для всего этого общего контекста и этой белорусской трагедии люди находятся в такой изоляции, не знают, что происходит, не могут поделиться своим каким-то видением. Полина Шаренко-Панасюк. Для чего эта борьба? Она бессмысленна. Просто уничтожение семьи, уничтожение человека. И все остальные, кто находится в инкоммуникаде, кто, безусловно, 1500 человек незаконно находится в тюрьмах. И это те, которых мы знаем. Я все еще вам напоминаю, что мы не знаем окончательно цифры, мы знаем какую-то верхушку айсберга. И для Запада, мне кажется, этих сигналов точно недостаточно.
Ольга, я згадаю, вот у липені, коли первые полезневоленные тогда вышли, вы казали про гуманный крок, максимум я недокладно цитую, и частка представников демократичных сил вельми критично вашу эту заяву восприняла. Зараз вы кажете про то, что режим певним чином показує, що хоче, щоб йому сказали дякую за те, що люди виходять, так? А як ви думаєте, от чоловік, який прийде після вас, представниця, представник, напевно, ви ведаєте кандидатури, які будуть, ці підход до визволення, ці підход до перемоваў, ці він буде вашим, ці гэта буде тое, про що ви сышлі?
Время покажет. Тут важно понимать, что позиции людей тоже меняются. Иногда, когда ты подпадаешь в определенное пространство, в определенные команды, ты получаешь чуть больше информации, которая может влиять на твое видение. Например, такая трансформация и со мной произошла. На самом деле, мое участие в работе кабинета открыло для меня тоже много нового, чего раньше я не видела, не осознавала, не интересовалась даже. Поэтому как бы я предполагаю, что сложно сейчас сказать, что это прямо будет какой-то очевидный конфликт, смена подхода и так далее. Тут, мне кажется, важна степень открытости, готовности вот к этой гибкости. И, безусловно, демократические ценности, ценность человеческой жизни — это та база, на которой строится работа и должна строиться работа всех нас. А что касается критики в мой адрес, да, пожалуйста, безусловно, принимаю, разделяю. Каждый имеет право на высказывание своего мнения. Я просто, наверное, хотела бы обратить внимание, что точно не людям, уехавшим в 2020 году, мужчинам, уехавшим в 2020 году, рассказывать Горбуновой про депрессии, пытки. И я... Правда, ну, как бы понимая реалистичность этой ситуации, вспоминая, сколько людей сидит, сколько погибших людей в местах несвободы уже случилось 6 смертей, и многие из них из-за неоказания медицинской помощи, то, в принципе, институт помилования, такой известный еще из дохристианской эпохи, это правда акт. Как это было написано? Государственного милосердия. Вот так было написано в старых документах. Вот. И, ну, то, что Минск принял решение использовать этот инструмент, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах эти люди оказались в тюрьмах. Но вот были репрессии, 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 такое плато, и тут люди начали выходить. Так вот, я считаю, что это стремление к гуманности, это попытка использовать вот эти инструменты, которые могут помочь людям выйти, а не умирать в колониях. И если встал вопрос, связанный с благодарностью, то я, правда, очень благодарна, что была выбрана именно такая стратегия, а не сгноить людей без здоровья, с диагнозами, с инвалидностью, в тюрьмах не иметь возможности спасти себя, не иметь возможности попрощаться с близкими. Поэтому да, я за то, что была выбрана такая стратегия, я благодарна.
Вы некалькі разоў згадалі мужчыну, якія з'ехалі ў 20-м годзе, якія, калі я правильно зараз цытую, но не могуць вам гаварыць пра тое, што такое катаванне і што такое рэпрэсіі, бо вы гэта зведалі самі там за кратамі. Можа, скажаце, што, каго вы маеце на ўвазе?
Я не буду называть фамилии, потому что, во-первых, их много, а во-вторых, может сложиться впечатление, что только такие люди есть в движении. На самом деле у меня очень много благодарности к тем людям, которые были все это время рядом и делились экспертизой, делились идеями, креативом, очень бешеными идеями. Некоторые из них были реализованы. Не так, чтобы сильно они на что-то повлияли, но мне нравится, что мне удалось встретиться с очень неожиданными людьми. Но мой тезис все равно, Ганна, остается верным. Это у меня еще с убежища Радиславовского, что если ты не прошел через такой опыт, тебе правда очень не понять, что такое вони в этих тюрьмах, что такое не иметь возможности получить таблетку или встречу с врачом, когда у тебя лихорадка или когда ты уже не можешь встать. Что такое прощаться с жизнью, прощаться с детьми. Поэтому все логично. И то, как происходит в демократическом движении, это тоже показывает. Если бы это понимание было, то у нас было бы очень много инициатив по освобождению политзаключенных. Но у нас их считанные единицы, некоторые голоса вообще маргинализированы, есть очень много публичных конфликтов, есть очень много такого мнения, никакого освобождения не будет, это нереально, давайте акцентировать наши усилия только на помощи и реабилитации. Два очень важных направления, в принципе, ими и планирую заниматься дальше, но это одно, другое не отменяет ни в коем случае. Это... Правда, то, чем мы должны заниматься, это одно из двух обещаний, которое было дано в 2020 году белорусскому народу. И если со вторым у нас сложности, очевидно, я сейчас говорю про транзит власти, то нам надо выполнить хотя бы одно обещание. Это все сделать для того, чтобы все политзаключенные вышли на свободу.
Вы от сегодняшнего дня, можно сказать, не политик, так? Я так разумею, это громадский сектор далее будет, ваша сфера, как вы и ранее, каким працавали. Ну и вы можете, напевно, дозволить себе не быть политкорректной, можете не говорить гладкими правильными фразами, да? Но можете потлумачить, чему не хочете быть политиком? Что вот гэты досвід, амаль двух годов, чем он расчаровал? Ну, я думаю, что он шмат корыстного и дал, але что поуплывало, что вы сходите, и политика больше не ваша?
Я бы не хотела сказать, что мне не понравилось в политике. Я за эти два года так часто припоминала то, что у меня неподходящее образование. Я по образованию психолог. И я так с трудом, мне кажется, раскачивалась. Но в целом я поняла для себя, что это очень интересный инструмент. Я считаю, что у меня в первую очередь и у многих людей в движении есть проблема с тем, что мы выросли, мы становились, росли, получали образование и весь наш опыт в период диктатуры, в период авторитарного режима, и мы не научились демократии. И, возможно, я с удовольствием бы вернулась в политику, если бы речь шла про, ну вот уже какую-то такую сформировавшуюся устойчивую систему. Я уверена, что я могла бы быть полезной. У меня есть эта гибкость, у меня есть идеи и ценности, я думаю, подходящие для такой должности. Но не вот в этот сложный период очень ограниченных ресурсов, очень ограниченных полномочий, стратегии, с которой я не согласна. Ну, то есть как бы слишком много «но» было сейчас в этой ситуации. Но это не говорит о том, что я не нашла как бы смыслы быть в такой политической деятельности. Но, наверное, стоит сказать, что люди — это и то, что меня очень поддержало, и то, что меня разочаровало, ну, как бы в этой работе. И вот то, о чем я уже немножко говорила, да, вот эта власть, контроль, вот эта дележка, это все очень знакомое оттуда, с моего бэкграунда, когда я работала в теме прекращения домашнего насилия. Это одни и те же инструменты, механизмы, это в нас впитано. А вот тем, что мы просто жили на той территории, при том государственном устройстве. Но люди — это и то, что показало силу этого направления, и как важно продолжать эту работу. И я считаю, что очень важно, что представительство по социальной политике продолжит свою работу в каком-то, неважно, новом подходе, новых направлениях, будет какой-то новый импульс. Но люди, контакты, ну вот как бы... Отсутствие этих розовых очков и вот эти знания, которые были получены, это то, что я забираю в свою последующую работу.
Ольга, про это не часто пытаются, но вы, я ведаю, коли вы утекли и перелезли про эту браму на мяжи, у вас там один заплечник был, не было, мы с вами робили интервью, вы взяли пиджак дочки, одели, так? У вас не было ни грошей, ни речев, ничего, и у вас была дочка-подлеток, которую вам треба утримливать, вам не треба было негде жить. И, насколько я ведаю, что ну, объединенный переходный кабинет, ну, фактически никак не финансовался. Это люди просто те знайшли гроши там и жили. Как вы эти два года, ну, амаль два года прожили? А, ну, где брали сродки? Сколько у вас пиджаков появилось?
Пиджаков много, ничего не ношу, к сожалению, все равно. Столько вы рассказали, Анна, такая осведомленность у вас. Поразительно. На самом деле, да, даже без рюкзака. Я перелезла вот с этой сумкой, с которой хожу до сих пор. Я вчера собирала частично еще там одни вещи для переезда и просто вспоминала этот момент, когда у меня с собой была только одна сигарета, приговор и паспорт. Вот. На самом деле это был интересный такой период моего первого времени тут, когда все отвалилось ненужное, и была вот эта легкость, хоть и страшная неопределенность, что будет дальше. А каких-то глобальных ресурсов и финансируемых проектов в кабинете и правда не случилось в моем представительстве. Это связано с очень большим количеством причин, в том числе и с моей загруженностью. Это не говорит о том, что, например, у меня лично, как у представительницы, не было поддержки, но вот мой переезд, например, в Клайпеду, он не был связан с работой, он скорее был связан с такими личными переживаниями, потому что нам надо было поменять для дочери школу, и у меня появился страх больших городов, страх большого количества белорусских машин на белорусских номерах. Какой-то иррациональный такой страх за свою свободу и жизнь, за жизнь дочери. Так работает ПЦР, это нельзя как бы игнорировать и отрицать. Очень много белорусов с этим столкнулись. И я выбрала для себя, что если я остаюсь так в повестке или в экстремистском формировании, чего уже будем называть вещи своими именами, что грозило новым уголовным, как бы новой уголовной статьей и так далее, я просто поняла, что мне нужно предпринять все, чтобы хотя бы какая-то бытовая вот эта рутина не была связана с вот этим постоянным спотыканием на эти травмы, куда ни пойди, там белорусское посольство в Вильнюсе или консульство. И это, ну, это нелегкое было место для меня, поэтому, как бы, понимая вот эти ограничения, в том числе мои национальные, психологические, было принято такое решение. Я верю в то, что кабинет уже более устойчивая структура, несмотря на вот то, что несколько представителей до меня и я подали в отставку. Я уверена, что это взаимодействие, оно будет еще более усиливаться и пойдут какие-то реально хорошие проекты, потому что идей много, в том числе я планирую постоянное сотрудничество с представительством по социальной политике, потому что если говорить о будущем, я бы говорила про трансформацию. Я долгое время была правозащитницей, я бывшая политзаключенная, я общественно-политическая деятельница, и у меня есть фонд поддержки 21 мая, который организовал марафон солидарности с политзаключенными в прошлом году. То есть у меня, как видите, много таких...
И я так разумею, ну, насколько я зрозумела из некоторых фраз, которые вы уже тут на початку сказали, что ваша праца будет связана с реабилитацией политзняволенных, так, с гуманитарной допомогой былым политзняволенным, так?
Нет.
Ошибка ли, ласка? Расскажите.
Я как бы планирую продолжать заниматься, во-первых, марафоном. Я все равно верю в то, что это важный, полезный, эффективный инструмент помощи. И это инструмент адвокации. И это инструмент, который может нас немножко поддержать хотя бы на те несколько дней, когда он идет. Вспомните только это ощущение в июле прошлого года.
Так, мы будем осветлять гэты маратон, это еще в эфире «Свободы» обмяркуем с вами. У меня зусім мало засталось эфирного часу. У меня важное пытание, на которое я хотела больше часу, але доведется коротко задать, коротко отказать. Вы, бадай, одиная открытая представница ЛГБТ-супольности сярод топовых представников демократичных сил. Ти часто с гомофобией доводилось за гэтые два года сутыкаться? В охоле, вот, ти рухается справа с просовыванием пытания гендерной ровности и инклюзивности?
А чего так с усмешкой, Анна? На самом деле, я сама дистанцировалась, безусловно, от той повестки, которая долгое время занималась в Беларуси, понимая, что самая уязвимая социальная группа, которая требует незамедлительной реакции, незамедлительной адвокации, это политзаключенные. Но я хочу сказать, что с гомофобией, наверное, такое открытое, и сталкивалась только в телеграм-каналах пропагандистов, которые я тоже прочитываю, наблюдаю. И так, наверное, в движении никто особо... Может, кто-то и думал что-то про себя в голове, но вряд ли была вот эта смелость, желание или какие-то причины конфронтировать со мной напрямую. Но, безусловно, этих тем мне недостаточно в общей повестке, потому что у меня были очень ограниченные ресурсы. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и очень маленькая команда. Верю, что это важные темы, которые нужно поднимать, обсуждать. И очень большая часть скрытой работы, которую я проводила все это время с небольшой командой, это концепция социальных реформ в сфере социальных политик. Это то видение, те рекомендации, которые вырабатывает сейчас огромная группа просто первокласснейших белорусских экспертов, как нам преодолеть в будущем эти социальные кризисы, которые уже неминуемо наступят, кризис пенсионного возраста, сниженной рождаемости, всех государственных выплат, пособий, включение инклюзивных групп. Это огромный пласт работы, о результатах которой вы скоро начнете узнавать, потому что некоторые блоки скоро начнут
Ольга,
уже...
Ольга, дякую великий. Я вымушена вас спинить, потому что наш студийный час завершается. Хорошо. И эту тему мы обовязково протягнем, как и поговорим про маратон, который плануется проводить у Кастрышнику. И «Свобода» будет часткой этого маратона. Гостей «Свободы» была Ольга Горбунова, была и представница в социальных питаниях Объединенного переходного кабинета, была и политзневоленная, которая больше за 20 годов помогала оборонять правы уразливых социальных групп, у тем лику женщин и представников ЛГБТ-супольности. Я, Ганна Совесть, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижены на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.